Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Сергии Радонежском. Далее беседа Надежды Зотовой с Тимофеем Сахаровым о Вьетнаме. И в завершении нашей передачи ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова.
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Но по связи понятий открывается нам и другое затруднение. Почему псалмопевец называет блаженным не преуспевающего в добродетели, но не соделавшего греха? В таком случае и конь, и вол, и камень могли бы называться блаженными, ибо какое неодушевленное существо стояло на пути грешных? Или какое бессловесное сидело на седалище губителей? Но потерпи немного, и найдешь врачество. Пророк присовокупляет, но в законе Господне воле его. Поучение же в законе Божьем принадлежит только разумному существу, а мы скажем и то, что начало к усвоению доброго есть удаление от злого, ибо сказано: «Уклонись от зла и сотвори благо». Итак, премудро и благоискусно приводя нас к добродетели, псалмопевец удаление от греха положил началом добрых дел. А если бы он вдруг потребовал от тебя совершенства, то, может быть, ты и замедлил бы приступить к делу. Теперь же приучает тебя к более удобоприступному, чтобы ты смелее взялся за прочее. И я сказал бы, что упражнение в добродетели уподобляется лестнице, то именно лестница, которую видел некогда блаженный Иаков, одна часть которой была близка к земле и касалась ее, а другая простиралась даже выше самого неба. Посему вступающие в добродетельную жизнь должны сперва утвердить стопы на первых ступенях и с них непрестанно восходить выше и выше, пока, наконец, через постепенное приспеяние не взойдут на возможную для человеческого естества высоту. Посему, как первоначальное восхождение по лестнице есть удаление от земли, так и в жизни по Богу удаление от зла есть начало приспеяния. Вообще же, всякое бездействие гораздо легче какого бы то ни было дела. «Не убий, не прелюбы сотвори, не укради». Каждая из сих заповедей требует только бездействия и неподвижности. «Возлюбишь и искреннего твоего, яко сам себе, продашь имение твое и дашь нищим, аще кто тебя поймет по силе поприще едино, иди с ним два», вот уже действие, приличное подвижникам, и к совершению их потребна уже душа мужественная. «Посему подивись мудрости того, кто через более легкое и удобоприступное ведет нас к совершенству». Псалмопевец предложил нам три условия, требующие соблюдения: не ходить на совет нечестивых, не стоять на пути грешных, не сидеть на седалище губителей. Следуя естественному ходу дел, он внес этот порядок и в сказанное им, ибо сперва начинаем обдумывать намерение, потом подкрепляем его, а после того утверждаемся в обдуманном. Посему первоначально должно назвать блаженную чистоту наших помышлений, потому что корень телесных действий составляют сердечные совещания. Так любодеяние воспламеняется сперва в душе сластолюбца, а потом производит телесное растление. Посему и Господь говорит, что внутри человека, оскверняющий его. Поскольку же грех против Бога называется в собственном смысле нечестием, то никогда не допустим в себе сомнений о Боге по неверию. Ибо значит уже пойти на совет нечестивых, ежели скажешь в сердце своем, есть ли Бог всем управляющий, есть ли Бог на небе распоряжающийся всем порознь, есть ли суд, есть ли воздаяние каждому по делам его. Для чего праведные живут в нищете, а грешные богатеют? Одни немощные, а другие наслаждаются здравием. Одни бесчестны, а другие славны. Не самослучайно ли движется мир, и не случай ли неразумный без всякого порядка распределяет каждому жребий жизни? Если так помыслил ты, то пошел на совет нечестивых. Посему блажен, кто не дал в себе места сомнению о Боге, кто не впал в малодушие при виде настоящего, но ожидает чаемого. Кто о создавшем нас не возымел недоверчивой мысли. Блаженный тот, кто не стал на пути грешных. Путем называется жизнь, потому что каждый из рожденных поспешает к концу. Как сидящие на корабле без всякого усилия несутся ветром к пристани, и хотя сами того не чувствуют, однако же бег корабля приближает их к цели, так и мы с протекающим временем жизни нашей, как бы некоторым непрерывным и непрестанным движением в незаметном течении жизни, увлекаемся каждый к своему пределу. Например, ты спишь, а время утекает от тебя. Ты бодрствуешь, и мысль твоя занята, но вместе и жизнь тратится, хотя и убегает это от нашего чувства. Все мы, человеки, бежим по какому-то поприщу, и каждый из нас спешит к своей цели, поэтому все мы в пути. И таким образом можешь составить себе понятие о всем пути. Ты путник в этой жизни. Все проходишь мимо, все остается позади тебя. Видишь на пути растения или траву, или воду, или другое, что достойное твоего зрения, полюбовался недолго и пошел дальше. Опять встречаешь камни, пропасти, утесы, скалы, пни, а иногда зверей, присмыкающихся гадов, тернии или иное, что неприятное. Поскорбил недолго и потом оставил. Такова жизнь. Она не имеет ни удовольствий постоянных, ни скорбей продолжительных.
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобный Сергий Радонежский. Преподобный Сергий родился в селе Варнице под Ростовом 3 мая 1314 года в семье благочестивых и знатных бояр Кирилла и Марии. Господь предизбрал его еще из чрева матери. В житии преподобного Сергия повествуется о том, что за божественной литургией Еще до рождения сына праведная Мария и молящиеся слышали троекратное восклицание младенца. Перед чтением Святого Евангелия, во время херувимской песни и когда священник произнес «Святая святым». Бог даровал преподобным Кириллу и Марии сына, которого назвали Варфоломеем. С первых дней жизни младенец всех удивил постничеством. По средам и пятницам он не принимал молока матери. В другие дни, если Мария употребляла в пищу мясо, младенец также отказывался от молока матери. Заметив это, Мария вовсе отказалась от мясной пищи. В семилетнем возрасте Варфоломея отдали учиться вместе с двумя его братьями, старшим Стефаном и младшим Петром. Братья его учились успешно, но Варфоломей отставал в учении, хотя учитель и помногу занимался с ним. Родители бронили ребенка, учитель наказывал, а товарищи насмехались над его несмысленностью. Тогда Варфоломей со слезами взмолился Господу о даровании ему книжного разумения. Однажды отец послал Варфоломея за лошадьми в поле. По дороге он встретил посланного Богом ангела в иноческом образе. Стоял старец под дубом среди поля и совершал молитву. Варфоломей приблизился к нему и, преклонившись, стал ждать окончания молитвы старца. Тот благословил отрока, поцеловал и спросил, чего он желает. Варфоломей ответил, «Всей душой я желаю научиться грамоте. Отче святой, помолись за меня Богу, чтобы он помог мне познать грамоту». Инок исполнил просьбу Варфоломея, вознес свою молитву к Богу и, благословляя отрока, сказал ему, «Отныне Бог дает тебе, дитя мое, уразуметь грамоту, ты превзойдешь своих братьев и сверстников». При этом старец достал сосуд и дал Варфоломею частицу просфоры. «Возьми чадо и съешь», — сказал он, — «это дается тебе в знамение благодати Божией и для разумения Святого Писания». Старец хотел удалиться, но Варфоломей просил его посетить дом родителей. Родители с честью встретили гостя и предложили угощение. Старец ответил, что прежде следует вкусить пищу духовной, и велел их сыну читать псалтирь. Варфоломей стал стройно читать, и родители удивились совершившейся перемене с сыном. Прощаясь, старец пророчески предсказал о преподобном Сергии, «Велик будет ваш сын пред Богом и людьми». Он станет избранной обителью Святого Духа. С тех пор святой отрок без труда читал и понимал содержание книг. С особым усердием он стал углубляться в молитву, не пропуская ни одного богослужения. Уже в детстве он наложил на себя строгий пост, ничего не ел по средам и пятницам, а в другие дни питался только хлебом и водой. Около 1328 года родители преподобного Сергия переселились из Ростова в Радонеж. Когда их старшие сыновья женились, Кирилл и Мария незадолго до смерти приняли схиму в Ходьковском монастыре. Впоследствии овдовевший старший брат Стефан также принял иночество в этом монастыре. Похоронив родителей, Варфоломей вместе с братом Стефаном удалился для пустынножительства в лес, в 12 верстах от Радонежа. Сначала они поставили келью, а потом небольшую церковь, и с благословения митрополита Феогноста она была освящена во имя Пресвятой Троицы. Но вскоре, не выдержав трудности жизни в пустынном месте, Стефан оставил брата и перешел в Московский Богоявленский монастырь, где сблизился с иноком Алексием, впоследствии митрополитом Московским, память которого совершается 12 февраля. Варфоломей же 7 октября 1337 года принял пострижение в монашество от игумена Митрофана с именем святого мученика Сергия и положил начало новому жительству во славу Живоначальной Троицы. Претерпевая искушения и страхования бесовские, преподобный восходил от силы в силу. Постепенно он стал известен другим инокам, искавшим его руководство. Преподобный Сергий всех принимал с любовью, и вскоре в маленькой обители составилось братство из 12 иноков. Их опытный духовный наставник отличался редким трудолюбием. Своими руками он построил несколько келий, носил воду, рубил дрова, выпекал хлеб, шил одежду, готовил пищу для братьев и смиренно выполнял другие работы. Тяжелый труд преподобный Сергий соединял с молитвой, бдением и постом. Братья удивлялись, что при таком суровом подвиге здоровье их наставника не только не ухудшалось, но еще более укреплялось. Не без труда иноки умолили преподобного Сергия принять игуменство над обителью. В 1354 году епископ Волынский Афанасий посвятил преподобного в иеромонаха и возвел в сан игумена. По-прежнему в обители строго выполнялись иноческие послушания. С увеличением монастыря росли его нужды. Нередко иноки питались скудной пищей, но по молитвам преподобного Сергия неизвестные люди приносили все необходимое. Слава о подвигах преподобного Сергия стала известна в Константинополе, и патриарх Филофей прислал преподобному крест, параман и схиму в благословение на новые подвиги, благословенную грамоту, советовал избраннику Божию устроить общежительный монастырь. С патриаршим посланием преподобный отправился к святителю Алексию и получил от него совет ввести строгое общежитие. Иноки стали роптать на строгость устава, и преподобный вынужден был покинуть обитель. На реке Киржач он основал обитель в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Порядок в прежней обители стал быстро приходить в упадок, и оставшиеся иноки обратились к святителю Алексию, чтобы он возвратил святого. Преподобный Сергий беспрекословно повиновался святителю, оставив игуменом Киржачского монастыря своего ученика, преподобного Романа. Еще при жизни преподобный Сергий удостоился благодатного дара чудотворений. Он воскресил отрока, когда отчаявшийся отец считал единственного сына навсегда потерянным. Слава о чудесах, совершенных преподобным Сергием, стала быстро распространяться, и к нему начали приводить больных, как из окрестных селений, так и из отдаленных мест. И никто не покидал преподобного, не получив исцеления недугов и назидательных советов. Все прославляли преподобного Сергия и благоговейно почитали наравне с древними святыми отцами, но людская слава не прельщала великого подвижника, и он по-прежнему оставался образцом иноческого смирения. Однажды во время литургии преподобному сослужил ангел Господень, но по смирению своему преподобный Сергий запретил кому-либо рассказывать об этом до конца его жизни на земле. Тесные узы духовной дружбы и братской любви связывали преподобного Сергия со святителем Алексием. Святитель на склоне лет призвал к себе преподобного и просил принять русскую митрополию, но блаженный Сергий по смирению отказался от первосвятительства. Русская земля в то время страдала от татарского ига. Великий князь Дмитрий Иванович Донской, собрав войско, пришел в обитель преподобного Сергия и спросить благословения на предстоящее сражение. В помощь великому князю преподобный благословил двух иноков своей обители, схимонаха Андрея Ослябю и схимонаха Александра Пересвета, и предсказал победу князю Дмитрию. Пророчество исполнилось. 8 сентября 1380 года, в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы, русские воины одержали полную победу над татарскими полчищами на Куликовом поле, положив начало освобождению русской земли от татарского ига. Во время сражения преподобный Сергий вместе с братьями стоял на молитве и просил Бога о даровании победы русскому воинству. За ангельскую жизнь преподобный Сергий удостоился от Бога небесного видения. Однажды ночью Авва Сергий читал правила пред иконой Пресвятой Богородицы. Окончив чтение канона Божией Матери, он присел отдохнуть. Но вдруг сказал своему ученику, преподобному Михею, что их ожидает чудесное посещение. Через мгновение явилась Божия Матерь в сопровождении святых апостолов Петра и Иоанна Богослова. От необыкновенно яркого света преподобный Сергий пал ниц, но Пресвятая Богородица прикоснулась к нему руками и, благословляя, обещала всегда покровительствовать святой обители его. Достигнув глубокой старости, преподобный, за полгода прозрев свою кончину, призвал к себе братью и благословил на игуменство опытного в духовной жизни и послушании ученика преподобного Никона. В безмолвном уединении преподобный приставился к Богу 25 сентября по старому стилю 1392 года. Накануне великий угодник Божий в последний раз призвал братью и обратился со словами завещания. «Внимайте себе, братья, прежде имейте страх Божий, чистоту душевную и любовь нелицемерна. Прекрасно выразил суть жития преподобного Сергия в одной из своих проповедей митрополит Антоний Блум. Его жизнь настолько чиста, прозрачна, что о нем как бы и нечего сказать. Умолчим и мы, лишь призвав наших слушателей почаще возвращаться к чтению этого дивного жития себе и детям своим.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать пятую часть беседы о Вьетнаме с путешественником, знатоком истории разных стран Тимофеем Сахаровым. Хотелось бы немножко углубиться, а потом вы поделитесь своими личными впечатлениями. Потому что все наши предыдущие передачи, кто из наших радиослушателей не слушал, и интересно, можно в архиве поднять эти материалы. Очень много говорилось о воинах, которые вел Вьетнам вынужденно. И вы очень много интересного рассказывали про музеи, и про то, как память сохраняется. Это просто мы не будем повторяться. Но все-таки скажите, если вот по своему, так сказать, азиатскому коду внутреннему на Вьетнам повлиял Китай тот же, и они близки во многом, и китайцы там так все-таки не зверствовали, как японцы, допустим, то почему все-таки огромный Китай не смог победить и завоевать маленький Вьетнам?
Ну, вся история Вьетнама – это постоянные войны с Китаем. Так или иначе, этот антагонизм, наверное, где-то действительно в крови, на каком-то вот таком очень глубоком уровне он присутствует. Действительно, китайцы в древние времена на несколько столетий оккупировали территорию Вьетнама, но так и не смогли его ассимилировать. Вьетнамцы сохранили свою культуру. Последняя война Китая с Вьетнамом произошла совсем недавно, практически в наши дни. В этом году будет 40 лет окончания этой войны. Ну, может быть, немножко вернемся к истории. Напомню, что в 1975 году, 30 апреля, закончилась Вторая Индокитайская война, то есть пал марионеточный режим Юга, войска Северного Вьетнама и Национального фронта освобождения Южного Вьетнама вошли в Сайгон. Этот день до сих пор в Вьетнаме отмечается как день освобождения и день победы. Но надо понимать, что параллельно с этим происходили по соседству тоже очень печальные события. В 1975 году в соседней Камбодже к власти приходит Пол Пот и, собственно, красные кхмеры. Пол Пот – это действительно человек...
Чудовище, уничтожившее почти половину своего народа, если брать пропорционально потери. Таких примеров даже, наверное, больше нету.
Да, действительно, наверное, среди наиболее таких страшных людей XX века Пол Пот может занять действительно первое место. Ну, красные кхмеры – это не компартия, у них своя весьма своеобразная идеология. Возникшая в то время Пол Пот как бы придумал свою собственную теорию, конечно, читая разных мыслителей, и французских просветителей, там, и Троцкого, там, и Мао, и других мыслителей, он изобрел на их основе свою теорию. Он довел их, можно сказать, до совершенно какого-то абсурдного уровня, и назвать его там социалистом или коммунистом как-то даже и язык не поворачивается, просто потому что то, что он делал, оно даже и не похоже на это. Например, если социалистические вожди во всех странах так или иначе занимались популяризацией науки, развитием там, образования, просвещения и так далее, то Пол Пот, наоборот, считал образование врагом. То есть он делал опорой своей власти сельскую малограмотную бедноту, планировал, в обществе его прекрасного будущего не должно было быть городов. Он считал, что все соблазны, все проблемы из-за городов, и поэтому нужно просто города уничтожить, людей всех переселить в сельскую местность. В общем, действительно, это был, говорят иногда, вот, что вот эксперимент над людьми. Действительно, режим красных кхмеров – это был такой достаточно страшный эксперимент над людьми.
Какое-то невежество сатанинское, я не знаю даже, с чем сравнить это.
Ну, опорой его режима была сельская беднота. Красные кхмеры зачастую это были буквально подростки, молодые люди, буквально подростки. Вот его солдаты – это молодые люди 13-16 лет зачастую. Всего лишь навсего. Их, с одной стороны, конечно, обрабатывали идеологически, во многом пользуясь их неграмотностью, и дополнительно опаивали напитком из пальмового сока и человеческой крови.
Ну, это сатанизм, вот я же говорю.
То есть, их учили действительно, что убить врага – это доблесть, и не то, что там, как вот пропаганда, может быть, там во время ведущейся войны, но просто объяснялось, что, то есть, это превосходит все другие, может, даже примеры 20 века. В 1975 году красные кхмеры входят в Пномпень, столицу Камбоджи. Надо сказать, что кто такие красные кхмеры и что они из себя представляют, очень многие не знали. В том числе, например, наши советские дипломаты, находившиеся в Пномпене. Они как бы сообщали о событиях в Москву. Ну, в Москве тоже не очень понимали, кто это. Изначально предполагали, что, может быть, это какое-то социалистическое там, патриотическое движение, что, может быть, с ними можно попытаться наладить контакт, но Пол Пот не стремился ни с кем особенно налаживать контактов, в том числе даже с сверхдержавой того времени, который, без сомнения, был Советский Союз. В наше посольство вошли красные кхмеры, арестовали всех дипломатов и их семьи, вывели их на берег реки Меконг, и несколько часов наши дипломаты стояли на берегу в ожидании расстрела, потому что ну, было совершенно неизвестно, что будет. Тщательно обыскивали посольство, искали какую-нибудь там подслушивающую аппаратуру, считали, что, конечно, ну, дипломаты же должны быть шпионами и так далее. Но все-таки тронуть наших послов не решились. В какой-то момент их пустили обратно в посольство, они достали спрятанный передатчик, сумели сообщить в Москву о событиях. Вот. Но в Москве не очень понимали, что происходит, и быстро отреагировать не могли. В это же время в городе происходили совершенно страшные вещи, происходили убийства прямо на улицах. За любое неподчинение, за любое, как бы, что могло показаться подозрительным. В частности, врагом была объявлена как бы вся городская жизнь, был закрыт рынок, был взорван буквально центральный банк Пномпеня, по улицам летали бумажные деньги, их запрещалось подбирать. Кто подбирал деньги на улице, тех просто убивали. То есть, действительно творили зверства. Человека могли убить на улице просто за факт наличия на носу очков. Образованный, то есть, может быть каким-то врагом, шпионом или еще кем-то. То есть, вот такая вот подозрительность, замешанная на какой-то вот такой и неграмотности, и фанатичности.
Диком невежестве фанатичном.
Да, и то есть, надо понимать, что как бы вот в случае с красными кхмерами, в общем-то, ну... явно проявляется какая-то действительно вот эта вот звериная сущность, которая вот...
Это даже не звериная, это вот такое беснование, очевидно, массовое. Вот.
Наверное, да. Но людей выселяли из города, женщин, детей и мужчин разделяли на три разных лагеря, то есть жены с мужьями могли видеться один раз в неделю, все занимались тяжелыми работами в сельской местности.
Ну, вот. Такой концлагерь огромный.
Да, то есть практически страну превращали в концлагерь. Убивали врачей, убивали учителей, убивали буддийских монахов, убивали, в общем, всех, кто так или иначе был связан с какими-то там знаниями или людей образованных, убивали, они были вынуждены просто бежать из страны.
Между прочим, напоминает немножко самое начало нашей революции, но там шла... сословная, как бы классовая ненависть. Там тоже могли за внешний вид, что ты дворянин, и видно было. Но это не совсем, я говорю, на самой начальной стадии. Потом страна перешла уже в другое качество, но это никак, как говорится, не уменьшает того трагизма, который произошел, и то количество жертв, которые большевики принесли на алтарь своей революции. А здесь даже не революция.
Я бы даже не стал это сравнивать, потому что действительно системность и жестокость и, в общем-то, того, что делали красные кхмеры, ну, их с нашими большевиками ни в какое сравнение не идет, это намного-намного страшнее.
Он уничтожил почти половину своего населения, это больше 3 миллионов.
Да, погибших было огромное количество. Ну, что касается наших дипломатов, в результате их впоследствии посадили на грузовики и повезли, не объясняя куда. Они долго думали, что их везут куда-то на расстрел, тем более, что картины, которые они видели вокруг, были просто ужасные. То есть везде валяющиеся трупы, вот явно вот сразу после расправы убивали, даже не хоронили, вот вдоль дороги там вот прям вот действительно очень страшная картина, как будто вот действительно та же, ну не война, а действительно вот ну геноцид буквально. Спокойно выдохнули тогда, когда их подвезли к шлагбауму на границе с Таиландом. Их переправили через границу с Таиландом, в общем-то, где их уже на другой стороне все-таки ждали представители нашего посольства в Таиланде.
А никакие западные спецслужбы не участвовали в подготовке этих, так сказать?
Ну, точных данных на эту тему как бы нет. Участвовали какие-то западные спецслужбы, сказать трудно, но тут надо сказать, что один из немногих лидеров крупных государств, с которым красные кхмеры стали поддерживать отношения, значит, был Китай. Маоисты решили, что, в общем-то, там вполне такой союзный для них режим, и у них даже было налажено какое-то взаимодействие. Вакханалия красных кхмеров продолжалась чуть более 3 лет. В 1978 году красные кхмеры начали нападать на вьетнамские поселения рядом с границей.
Это неизбежно. Это логично было ожидать того, что они обязательно перейдут границу.
Да, были нападения, массовые убийства в вьетнамских деревнях, и тогда Народная армия Вьетнама поднимается и проводит, по сути, образцово-показательную наступательную операцию. За считанные недели красные кхмеры были разгромлены, вьетнамские войска вошли в Пномпень. Пол Пот бежал и остаток жизни провел, скрываясь в джунглях где-то на границе с Таиландом, умер уже где-то в 90-х годах. Так или иначе, даже, можно сказать, вот возмездие, которое, может быть, он и заслуживал, его как бы вот в прямом виде не настигло.
А вот. Кто его знает, как ему жилось в этих джунглях?
Да, ну, да, действительно, там он провел, может быть, около 20 лет. Да, вроде ситуация в Камбодже стабилизируется, возвращаются бежавшие, возвращается в страну свергнутый принц Сианук. Устанавливается, в общем-то, уже современная, в общем-то, политическая система в Камбодже, и вроде кажется, что жизнь налаживается, и кажется, что уже и Вьетнам может вздохнуть спокойно, но китайские руководители были совершенно недовольны поражением своего союзника и решили, в общем-то, ответить.
Ответить маленькому Вьетнаму.
Да, и на северной границе Вьетнама формируются мощные ударные кулаки Народно-освободительной армии Китая, и начинается Вьетнамо-Китайская война, последняя на данный момент в истории, которая вошла в историю еще как первая социалистическая война, война между двумя государствами соцлагеря.
Да, это был первый такой показательный случай, что можно в одной системе социализма государства могли воевать.
Да, ну, на стороне китайцев, конечно, была и численность, и превосходство, и по количеству вооружений и так далее. Ну, на стороне Вьетнама был, конечно, колоссальный боевой опыт, накопленный за 30 лет национально-освободительной войны. Современное советское оружие, которое так или иначе поставлялось, не сказать, что его было прямо вот абсолютное большинство, но тем не менее оно было, и китайское оно превосходило. Ну и, конечно, боевой дух. Ну и Советский Союз пришел на помощь. Во Вьетнам были отправлены наши специалисты, кроме того, что даже на этой войне были испытаны некоторые виды оружия, которые впоследствии появились в нашей армии. Например, автоматический гранатомет АГС-17 принял боевое крещение именно на этой войне, который впоследствии использовался и до сих пор используется во многих войнах.
Но тогда отношения с Китаем и СССР были сильно испорчены.
Да, но надо понимать, что отношения СССР с Китаем в принципе были плохими, и, в общем-то, со времен Хрущева, то есть это уже история была давней, по ходу даже Второй Индокитайской войны, когда вроде формально и КНР, и Советский Союз одновременно вроде помогали Северному Вьетнаму, отношения между собой были очень плохими, буквально вот в годы Второй Индокитайской войны произошел локальный конфликт на острове Даманский в 1969 году.
То есть... Я даже из своего детства помню это, между прочим, помню, как это освещалось постоянно по телевидению, как это всех встревожило, ну и документальные съемки, которые тогда показывали по телевидению, а сейчас на это смотреть страшно, когда цепью стояли там и наши солдаты, и спиной, а это дикая за спиной орущая толпа китайцев, которые могли что угодно и нож воткнуть, и все, уж не говоря о том, как они на наши заставы нападали и погибли некоторые наши воины. Но советская система ответила просто и, можно сказать, тотальным огнем выжгла просто этот остров со всеми этими нападающими.
Да, были применены реактивные системы залпового огня, действительно, и китайцы понесли тяжелые потери, и на этом инцидент был исчерпан. Но, конечно, отношения в те времена были очень плохими, и в 79-м году, когда Китай напал на Вьетнам, кроме непосредственно помощи советниками и вооружением, мы ответили куда более даже, можно сказать, напрямую. По тревоге были подняты войска Сибирского и Дальневосточного военных округов и силы Тихоокеанского флота. Были проведены крупнейшие в истории военные учения на Дальнем Востоке. И параллельно с тем, что боевые действия в Северном Вьетнаме завязли во вьетнамской обороне, поскольку там и не очень простая местность для наступления, кроме того, и опыт и самоотверженность и храбрость вьетнамских войск, и, конечно, грамотное использование там и рельефа местности и так далее. Победоносного наступления на Ханой у китайцев не получается, они вязнут в обороне. В это же время на северной границе у них формируются мощные ударные группировки советских войск, и в боевую готовность приведен Тихоокеанский флот. И китайским руководителям становится понятно, что в случае эскалации, дополнительной эскалации ситуации с Вьетнамом, они получат неминуемый удар с севера. И так или иначе они идут на переговоры постепенно, значит, конфликт затухает, китайцы выводят свои войска из Северного Вьетнама, в общем-то, Вьетнам отстоял свою независимость и в этот раз, в последней войне с Китаем.
Да, тоже благодаря Советскому Союзу, но ведь для американцев-то такое нападение Китая на Вьетнам в некотором смысле... Это должен быть как реванш за их поражение тоже. Они, наверное, в то время могли видеть в Китае союзника.
Ну, Китай все-таки был как бы тоже представителем, пусть другим, чем Советский Союз, но представителем социалистической системы. Наверное, американцы какие-то расчеты на этом строили, но никакого прямого военного союза в той ситуации быть, конечно, не могло. У Америки с Китаем свои очень интересные и давние взаимоотношения, ну и, в принципе, у Китая с англосаксонским миром.
Да, и сейчас это вообще набирает свои обороты, эти своеобразные отношения. Тимофей, а если вот вернуться к Вьетнаму, получается, вот такие взаимоотношения с Камбоджей, это вот такие яркие страницы исторические, а вот с Лаосом как складывались отношения у Вьетнама?
Ну, с Лаосом, я бы сказал, наверное, более мирно. По крайней мере, непосредственной войны, вот, чтобы приходилось вторгаться в Лаос, там, или чтобы лаосские войска вторгались во Вьетнам, такого, в общем-то, в последние десятилетия не было. Да, конечно, Лаос пострадал в Индокитайскую войну. Через его территорию происходила часть тропы Хошимина. Там были перевалочные базы вьетнамских партизан. Туда же совершали вылазку и американские спецназовцы, и территорию Лаоса, приграничную с Вьетнамом, конечно, тоже бомбили. Но я бы не сказал, что у них какие-то прям вот плохие отношения с Лаосом, скажем, китайцам, как мне удалось понять, они относятся намного хуже. Вьетнамцы.
Да, вот это известный интересный факт, что, по-моему, похоже на каком-то глубинном уровне, они к Китаю относятся хуже даже, чем к американцам.
Да, действительно, вьетнамцы воевали и с теми, и с другими на протяжении последних 50 лет, то есть это, в общем, что называется, ну, по историческим меркам совсем недавно. То есть еще, в общем-то, старшее поколение прекрасно помнит и войну с американцами, и войну с китайцами. Ну, отсюда, можно сказать, если говорить о политике, достаточно такой независимо взвешенный курс Вьетнама, то есть... Они не закрываются от всего мира, как, например, там Северная Корея, но при этом и не выбирают себе старшего патрона, к которому бы присоседиться, как некоторые европейские страны.
Или
да.
Как Япония, старшего брата.
Да, да. Ну, Япония, надо понимать, что Япония – это, в принципе, страна, проигравшая войну. И, в общем-то, по сути дела, Япония, да, она придавлена, она, в общем-то, ну… Не то чтобы прям завоёвано, но по
США.
Сути, да, Япония, она обезоружена, и у нее силы самообороны, полноценные армии и флота им иметь нельзя. Хотя, конечно, японцы пытаются это пересмотреть и ходят вполне такие устойчивые как бы, сведения о том, что, видимо, вот пришедший к власти сейчас в Японии император попытается изменить статью Конституции, запрещающую иметь армию, то есть Япония попытается играть свою более самостоятельную роль в регионе, и в частности, одним из инструментов, конечно, должна быть своя собственная, независимая ни от кого армия и флот. Но, тем не менее, Япония действительно по результатам Второй мировой, она проиграла войну, и она является сателлитом США. Если же говорить о Вьетнаме, то Вьетнам сражался и с китайцами, и с американцами, и в обеих войнах одержал победу. Вот. И поэтому вьетнамцы, они, в общем-то, действительно, что с китайцами, что с американцами, ну, я бы сказал, разговаривают на равных. Не переходя какие-то там, что называется, на грубость, но вот интересный показательный момент. Они действительно стараются выстраивать хорошие отношения с разными странами. У Вьетнама хорошие отношения с Японией, у Вьетнама хорошие отношения с Индией. Вьетнам, в общем-то, строит хорошие отношения, в том числе и со странами Старого Света и Латинской Америки. То есть, в принципе, прям какой-то жесткой конфронтации с кем-то, ну, они не педалируют какой-то особенной конфронтации. Понятно, что они не могут не иметь дела с Китаем. Китай – это их самый большой, самый мощный сосед, ну, и так или иначе взаимодействовать с ним им тоже приходится. И с Китаем, и с Америкой у них, конечно, есть отношения. Надо понимать, что до 1994 года у Вьетнама, в принципе, не было отношений с США дипломатических. То есть, как американцы ушли из Вьетнама в 1973-м, так, ну, 20 лет отношений, в общем, не было.
Но интересный факт про Вьетнам, что когда рухнул Советский Союз, он развалился. Прошло около 6-7 лет, и вьетнамцы многие не знали о том, что рухнул Советский Союз. То есть у них за плечами все-таки стоял представитель этой социальной системы социалистической, и в этом была их сила основная. Поэтому от них даже скрывали это.
В какой-то степени да, но надо понимать, конечно, что первая, особенности вторая индокитайская война, это не только сражение между там, США и Вьетнамом. Это сражение действительно двух систем мировых, и действительно, если бы Вьетнам был предоставлен там, сам себе в той войне и не получал бы помощи от социалистических стран, конечно, ну, скорее всего, результат был бы, мягко говоря, совсем другим. Понятно, что без помощи Советского Союза, Китая и Северной Кореи, конечно, война бы, скорее всего, пошла по-другому. Понятно, что та победа и, в общем-то, отстоять независимость Вьетнам смог, с одной стороны, благодаря своей храбрости, стойкости, мужеству и готовности сражаться, но, с другой стороны, конечно, не без помощи социалистических стран. То есть, победа та была...
Победа лагеря социализма.
Да, это была победа социалистического лагеря, та победа была закономерна в условиях двухполярного мира. То есть, в условиях монополярного мира, когда один мировой гегемон и может топтать действительно любую страну, и ему никто не может ответить. В условиях же многополярного мира действительно возможно, и что Вьетнам победит США. То есть, эта система, я бы сказал, более равновесная и более справедливая.
Тимофей, мне бы хотелось очень услышать ваши личные впечатления. Вы много поездили по миру, и у вас есть свои пристрастия вот к этим экзотическим, таким азиатским странам. Скажите, что больше всего вас впечатлило во Вьетнаме? Какие места, может быть, встречи с людьми? Самые сильные такие впечатления, потому что вы приехали очень таким вдохновенным. Поездка была, видно, очень интересная, тем более при вашем знании истории. И как православному человеку, который все равно смотрит через призму все-таки Евангелия.
Несколько мест на меня произвели действительно впечатление. Вьетнам – это особенная страна, где есть все, где есть прекрасная природа. Древняя, очень интересная культура, очень древняя, действительно, великая история и традиции. Сами вьетнамцы поражают, действительно, и трудолюбивый, и вполне гостеприимный, и очень такой народ, я бы сказал, намного более открытый, например, если сравнивать, например, с теми же японцами. То есть сами люди поражают. Это действительно люди, сочетающие в себе много таких, скажем, интересных качеств. Они вежливые, приветливые.
Это у них называется тинкам?
Есть некое такое понятие, да, как бы вьетнамцы очень вежливые, гостеприимные, очень хорошо относящиеся там и к своим гостям и так далее.
И особенно к русским.
И, да. Конечно, к русским, да, они помнят добро, в отличие от многих других народов в разных
даже
странах.
Даже наших ближних.
Да, которые, к сожалению, предпочитают таких вещей не помнить. С другой стороны, действительно, храбрые, выносливые бойцы, которые готовы сражаться до последнего, это у вьетнамцев тоже есть, и, в общем-то, это чувствуется. Ну, если же говорить, собственно, о местах, например, на севере Вьетнама, если брать природу, мне, например, очень действительно понравилась бухта Халонг, залив спустившегося дракона.
Это объект наследия ЮНЕСКО, бухта Халонг.
Да, объект всемирного наследия ЮНЕСКО, то есть вот эти вот острова, вот, по сути дела, горы, поднимающиеся из моря, действительно, это чудо света. Поднимающиеся из моря скалы, но как бы не голые скалы, тоже покрыты растительностью, очень красивые гроты, водопады, пещеры. Если вот брать вот в отношении природном, самое интересное, наверное, это вот на севере Вьетнама. Если же брать, скажем, места исторические, то, с одной стороны, конечно, много древних интересных объектов по всей стране, но, наверное, действительно, в Хьюе там есть и бывший императорский дворец, и пагода Тьен-Му, и много других интересных мест. Если же брать юг, то, наверное, среди того, что есть в самом городе Хошимине, мне больше всего запомнился Нотр-Дам-де-Сайгон, собор Сайгонской Богоматери.
Католический собор.
Да, католический собор, построенный в XIX веке французами. Он совсем не похож на Нотр-Дам-де-Пари, строен совершенно в другом архитектурном стиле. Но среди как бы вот азиатского колорита выглядит очень интересно и, как ни странно, очень гармонично в него вписывается. Величественный собор с двумя башнями в западной части собора, то есть вот как принято у католиков. Перед ним скульптурное изображение Девы Марии. Действительно, очень красиво, очень величественно. И скажем так, что намоленные христианские святыни, даже если они не православные, но сделаны, может быть, ну, соответствующим чувством, они вызывают соответствующие чувства.
Тимофей, а вот мне очень грустно, что, имея такую совместную историю по социалистическому лагерю, такую выручку со стороны СССР, когда у нас атеистическое государство рухнуло, и наша церковь возродилась и имеет столько возможностей, наверное, некое, это может быть не упущение, но какая-то причина есть, почему так, наверное, нет миссионеров, почему никак не охвачен Вьетнам, близкая нам страна, где католики в этом смысле имеют преимущества такие. Ни одного православного храма.
Ну, скажем, православные храмы, насколько мне удалось узнать, во Вьетнаме есть довольно немногочисленные общины, но большая часть из них относится к Константинопольскому патриархату. Что касается Русской Православной Церкви, она представлена скорее приходами, значит, на территории посольств и консульств. Есть несколько храмов, говорят, где-то на юге, вот где-то в том районе, где работают там наши нефтяники, другие наши специалисты, вот где-то вот приурочены к этим местам. Ну, что касается распространения православия, ну, как бы не нашлось, наверное, своего Николая Японского для Вьетнама на данный момент, да, как бы человека, который бы, может быть, взял бы на себя этот труд, действительно, ну, может быть, это дело будущего, вот. Если же говорить о католицизме, он там с 17 века, он там действительно имеет свою историю, да, он принесен был колонизаторами, ну, надо понимать, что еще, кстати, интересного в Вьетнаме, это действительно поразительная веротерпимость. Не толерантность в западном нынешнем понимании, а веротерпимость, то есть...
Так отсюда и кажется, что это поле непаханное для миссионерства, вот, что надо бы наших миссионеров, может быть, где-то в православных семинариях, в академиях подготовить. Может быть, пришло к этому время. Очень жалко, потому что страна не охвачена. Да, сложный язык вьетнамский. Там как-то это связано с тональностями, да, в отличие от других.
Да, вьетнамский язык достаточно сложен, наверное, для изучения, просто потому что это тоновый язык, и нужно иметь, например, хороший слух и хорошо долго тренироваться, чтобы вот правильно, хорошо говорить по-вьетнамски.
Но они поют красиво. У нас учился, вот со мной на курсе учился вьетнамец, летчик, участник войны, я так понимаю, последней индокитайской войны, военный летчик. И там было несколько вьетнамок, которые необыкновенно красиво пели на кухне у нас. В общежитии акустика была прекрасная. Она каждое утро, не обращая внимания на людей, пела так, как будто она где-то на природе. Ну, это было действительно красиво. Вот надо учить язык. Может быть, и наша передача услышаться кем-нибудь из семинаристов или людей, заканчивающих академию. Даже было бы интересно, может быть, с кем-то из нашего священноначалия поговорить, спросить на эту тему. Потому что здесь не убивали никогда христиан, насколько я знаю, в отличие там, от Китая, от Японии, от Индии той же, где сейчас это происходит. Поэтому, в общем, целина непаханная. Ну, что бы еще в заключение вы могли бы сказать, Тимофею?
Ну, наверное, и самым тем, что меня поразило, была подземная партизанская база в Кучи. Ну, я бы сказал, что побывав на месте там, и Сталинградской битвы, и многих других там, и таких сражений знаковых, например, в нашей истории, я бы сказал, что вот это место меня все равно поразило. Туннели в три уровня, прокопанные под землей самым примитивным инструментом, протяженностью более 200 километров, в которых находились там склады оружия, боеприпасов, укрытия для людей, подземные госпиталя.
Целая подземная города,
целый,
да, военная.
Целый подземный город, выстроенный, который, надо сказать, он устоял. Он пережил и попытки его стереть с лица земли бомбежками, и химическим оружием, и специально подготовленными там отрядами там бойцов американцы отбирали, но так они этот партизанский лагерь они так и не смогли взять. И эта база стала одной из опор наступления и одним из главных факторов победы в Южном Вьетнаме. Это действительно вот поразил даже и дух тех людей, которые это копали и строили, и тех людей, которые там сражались.
Но это вам очень близко, вы очень хорошо знаете историю Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, и, конечно, имея такой патриотический дух касательно нашей истории, относительно нашей истории, конечно, вы не могли не восхититься подвигом вьетнамского народа.
Да, ну, могу как бы сказать, что Вьетнам, конечно, чрезвычайно интересная страна. Да, в нем нет пока своей отдельной самостоятельной православной церкви, как в Японии. Ну, может быть, это дело будущего. А в общем и целом, как бы, действительно могу сказать, что эта страна интересна и, наверное, будет интересна практически любому, кто в нее приедет. Поэтому всем, кто предпочитает экзотику плодам европейской цивилизации, я настоятельно рекомендую туда съездить. Съездить туда очень несложно. Во Вьетнам до 2 недель можно приехать и без визы по существующим сегодня правилам, что значительно отличает его в лучшую сторону и от Японии, и от той же Индии, то есть...
Именно для России.
Ну, для России в частности, для нескольких стран, для России, да, именно для России можно приехать действительно без визы, просто в аэропорту, значит, вам поставят штамп в паспорт, и 15 дней вы можете спокойно там находиться. Общение с местным населением, по крайней мере, в крупных городах большого труда не составляет, если вы хотя бы немного знаете английский. По-английски там большинство, в общем-то, людей говорят. Ну, за пределами городов, конечно, другая ситуация, но если даже вот смотреть там достопримечательности или отдыхать в туристических местах, это действительно достаточно легко. Плюс достаточно, на самом деле, много людей, говорящих по-русски. Не сказать, что, конечно, любого человека на улице спросишь, и он тебе ответит, но, скажем, образованная часть вьетнамцев из среднего и старшего поколения практически все учились или в Советском Союзе, или учили русский у себя, потому что до, скажем,
до развала СССР,
в общем, действительно, основным партнером был Советский Союз, и действительно на него ориентировались, и действительно русский язык там так или иначе у значительной части населения существует до сих пор, и, в общем, это тоже облегчает культурное взаимодействие. Но в заключение могу сказать, что действительно это прекрасная страна, где есть все. И великолепная природа, белоснежные райские пляжи, таинственные джунгли, тропический рай там с разными там фруктами, там очень интересной флорой и фауной, как сухопутной, так и морской. Очень интересная древняя история и древняя культура, очень интересное настоящее. Побывать там, я считаю, интересно и полезно, и поэтому всем желающим рекомендую туда поехать. Ну, и с усилением нашего взаимодействия действительно, ну, крепнет и дружба народов, и другие полезные тенденции, которые могут из этого развиться, в том числе и распространение православия, в том числе и на вьетнамскую землю.
Интересно узнать, есть ли переведенное на вьетнамский язык Евангелие, можно будет посмотреть.
Ну, есть, католики же перевели, вьетнамский есть. Но,
как оно адаптировано, да, под эту страну?
Я детально не изучал этот вопрос, но думаю, что от канонического текста оно, наверное, сильно не отличается.
Все-таки грусть и печаль по поводу того, что нет действительно Николая Вьетнамского. Я думаю, что дело в будущем за этим, если Богу угодно будет. А вам, Тимофей, хочется пожелать, путешествуйте как можно больше, и делитесь своими интересными рассказами, впечатлениями с нами. Всего вам доброго.
Спасибо. До свидания.
Вы прослушали заключительную пятую часть беседы о Вьетнаме с путешественником, знатоком истории разных стран Тимофеем Сахаровым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение». Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Сыну 26 лет, ведет разгульный образ жизни. Работает, но практически живет за наш счет. С нами не считается, у нас есть свободная квартира, оставшаяся от родителей. Как лучше поступить? Отправить его жить отдельно и творить волю свою, или же жить вместе и хоть в ничтожной степени препятствовать его дурному поведению? Я не знаю, как надо сделать. Я могу только сказать, как бы сделал я. Я бы эту квартиру, конечно, на него не переписывал, но его бы в нее отправил. И полностью снял бы с довольствия. Это бы сделал бы сегодня. Вот. Конечно, не мне учить, это уж каждый человек живет так, как он считает нужным. И как он может. Некоторые настолько любят, вот, привязаны к своим детям, что против них ничего не могут сделать. Даже во вред им. Хотя это надо.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.